Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сегодня у нас телеобзор Славы Тарущиной. Слава, давайте начнем с дела Павла Устинова. Вот как освещались последние события, связанные с этим делом на российском телевидении?
Я бы сказала, что вот в течение недели сформировалась такая базовая модель. Новая базовая модель пропаганды от молчания к избирательной правозащите. Это я говорю о том, как раз я пытаюсь вот ответить на ваш вопрос. Значит, поначалу никакого Павла Устинова, как и всего московского дела, не было, разумеется, в федеральном эфире. Первую эту блокаду молчания прорвал Иван Ургант. Это было просто в день суда. И вот у меня есть своя такая лакмусовая бумажка. Время от времени какие-то медийные ресурсы обращаются ко мне с вопросом, там, ну, прокомментируйте какое-то самое горячее событие, самую горячую новость телевизионную. Разумеется, это была новость, связанная с Иваном Ургантом, и спрашивали все как под копирку одно и то же. Как вы думаете, он сам высказался на тему нашего правосудия или с позволения начальства? Ну, это сюжет такой другой уже немножко. Он в стороне от нашей темы беседы. Но, тем не менее, Иван Ургант — это, конечно, мощный такой показатель. И дальше забурлило уже, то есть бурлило параллельно в сети. Уже был Райкин, уже был Паль, уже был Саша Молочников с призывом «Не молчите». Но, тем не менее, все изменилось в одну минуту, когда подключились люди, которых, вот я так думаю, что теперь уже их окончательно можно называть спецпредставителями власти. Где-то на следующий день подключилась Ксения Собчак, она еще не успела вылезти из своего свадебного катафалка, но уже принялась за дело, она тоже подключилась с требованием освободить Устинова. Ну а потом дальше подключается Маргарита Симоньян. Это такая защитница всех обездоленных, но не всех, конечно, а только тех, которые угодны или как-то так не противоречат власти. Ну а потом посыпалась Турчак, Кучерена и прочее-прочее. И вот это вот, я думаю, это та базовая модель, которая теперь будет всякий раз опробована. Нужно сказать, что это довольно остроумный способ решения проблемы. Да, не забыть бы тут не отдельный сюжет, это пост Лизы Листовой, которая вообще попыталась сказать о госперевороте, то есть имеется в виду со стороны нерадивых судей. Но это быстро замяли, потому что стало ясно, что ее вот это вот микросюжет в общий сценарий не входит. Вот я теперь думаю, что да, мы видели все это на примере Голунова, мы понимаем, чем это закончилось, как-то Голунов вообще исчез из публичного пространства. Но я думаю, лично у него все будет хорошо. Вот что будет с Павлом Устиновым, с ним тоже все будет хорошо. Но всякий раз теперь, когда будет появляться вот такая вот не просто защита такая, но и какой-то совершенно новый вид защиты, корпоративный, который целыми цеховыми принадлежностями уступал, я думаю, что это теперь с одной стороны будет это, а с другой стороны вот какой-нибудь господин Соловьев будет точно решать, кого мы берем в наш федеральный эфир, кого не берем. Потому что обращение Соловьева и то, как было записано его обращение, а я думаю, что это тоже очень продуманная мизансцена, как-то якобы ночью в каком-то бункере шепотом он говорил о том, что надо не болтать, а действовать, и он готов вот предоставить хорошего защитника, хорошего адвоката и даже его оплатить. И тут прям как вот по заказу тут же и такой Кучерена и объявился. Я думаю, этот сценарий будет повторяться, и это, мне кажется, самое худшее, что могло случиться, потому что, конечно, власть не первый раз пытается раскалывать протест, она и раньше это делала с помощью там всевозможных анатомий протеста, всяких пасклей, но это уже не работает, уже слишком развит YouTube, слишком много расследований серьезных появилось так, что даже самые доверчивые зрители уже вот на такие крючки не попадаются, хотя, я думаю, и попадаются тоже. В общем, это грустный, мне кажется, сценарий по раскалыванию протеста довольно эффективно. Возможностей у власти много, и, мне кажется, у них все получится.
Были ли какие-то интересные моменты в итоговых программах прошлой недели? Может быть, что-то привлекло ваше внимание?
Да, был невероятно интересный момент. Итоговый выпуск «Вестей недели» с Дмитрием Киселевым начался совершенно неожиданно. Он выбрал такое основополагающее событие, как эксперимент в постели превратил в руины личную жизнь актрисы Деми Мур. Но надо сказать, даже такие бывалые телезрители, как я, все-таки выпали в осадок, потому что мы знаем, кто такой Дмитрий Киселев, мы его изучили вдоль и поперек. Но в том же групповой секс от Деми Мур с каким-то мужем, с которым она развелась там лет 20 назад, который был на 15 лет моложе, который пытался ее втянуть в групповой секс, что с этого будет начинаться «Вести недели великой державы», это как-то я представить себе не могла, да я думаю, остальные тоже. Но, в общем, на самом деле, это как бы продолжение вот того процесса, который набирает силу. То есть мы всегда говорим о таблоидном телевидении, имея в виду, там, условно говоря, Малахова. Но вот это вот таблоидные новостные блоки, они уже тоже становятся явью. И вот на прошедшей неделе именно это и случилось. Новости о том, как Мамаев с Кокориным вышли из Белгородской колонии, они стали вообще событием номер один. Все новостные блоки начинались именно с этого события. И на моей памяти, я такого не припомню, на второй позиции стоял Путин, у которого были большие там виктории в Турции, а на первой позиции были Мамаев с Кокориным. У нас продолжается мадам Собчак, никак не могут успокоиться, обсуждают ее свадьбу. Еще одна пикантная ситуация, связанная с Собчак, ведь на прошлой неделе мы говорили о том, что идут бесконечные анонсы ее передачи на Первом канале, где она в пене, в ванной. В общем, все решили, что это будет «Пусть говорят». Все, уже прекратились все анонсы, и вроде бы и не будет этой передачи, зато эта девушка, у которой ни дня не простой, я ее увидела в... Есть такой новый Яндекс.Проект, «Такие дела». Это вот, примерно так на телевидении называется «День сегодняшний, день в истории». И вот она здесь сменила на этом посту, она сменила Егора Крида. В общем, Собчак у нас тоже предели. Еще у нас, конечно, из Жириновского изгоняли бесов шаман, только не тот шаман, который движется убирать Путина. Того уже убрали старшие товарищи без нас, о нем вообще не было ни слова, а просто шаман какой-то был в заряде, изгонял вот под камеры бесов из Жириновского. Чтобы завершить эту замечательную тему о том, во что превращается телевидение, потому что это, я повторяю, это идет какими-то семимильными шагами, этот процесс, на канале НТВ появилась новая программа «Последние 24 часа». То есть это собираются, опять же, шаманы, экстрасенсы и восстанавливают поминутно последний день жизни известных людей. Так что если вот люди начинают задумываться, а чем же помешал властям вот этот вот шаман замечательный, которого уже убрали, вот, пожалуйста, смотрите, слушайте и пытайтесь понять, что происходит.
И в заключение хотел спросить вас, какое впечатление на вас произвел проект «Сядь за текст» рэпера Оксимирона?
На меня он произвел очень хорошее впечатление. Это очень хорошая такая идея, она проста и одновременно очень выразительна. Известные люди от разных актеров, там типа Паля Петрова до Шевчука, до блогера Соболева, до телеведущего Парфенова, причем даже рэпер Баста. А я хочу напомнить, что вот рэпер Баста – это такой абсолютно государственный чек. И очень верно поданный, он, так сказать, всегда знает, где надо быть, что надо петь, что нужно говорить. И он здесь был тоже хорош и на месте. Значит, идея проста, как все гениальное. Читают выдержки из классиков. И тоже там тут от Толстого и Мандельштама до Манделлы, Мартина Лютера Кинга. А потом тройка судей выносит свои постановления. Сколько это будет в днях и годах, если переводить вот все эти отрывки в сегодняшний уголовный кодекс. Получается очень такая яркая картина. И помимо того, что это содержательно по содержанию, это очень выразительно по форме. Вот та комната, в которой происходит все действие, она сделана, это такой макет фактически комнаты Егора Жукова, где Егор Жуков, вообще известный экстремист, вот писал свои экстремистские тексты. По ходу действия этой пьесы, этого спектакля, представления, арт-проекта, я не знаю, как его правильно назвать, какие-то люди в черном все время приходят, что-то разбирают, и вот в финале эта комната превращается в тюремную камеру. Начинает это представление сам Оксимирон, он читает монолог Чацкого, и заканчивает сам Оксимирон, но уже от себя. Он призывает прекратить политические репрессии достаточно эмоционально. Мне кажется, это очень важный проект и по идее, по замыслу, и по выполнению, по эмоциональной своей сути, по простоте вообще мысли. Но я хочу сказать, что вообще ничто не ново под луной, особенно вот в наших широтах. Дело в том, что я вспомнила дело Петрашевского, которое, кстати, это дело 1849 года, и вспомнилось вот сейчас, в эти дни, ровно 170 лет было дело Петрашевскому. Я не знаю, вдохновлялись ли создатели Оксимирона этой датой. А, скорее всего, нет, потому что здесь ничего не упоминается, ну, кроме Достоевского. Так вот, это первый в России суд над идеями. И история, и сегодняшний день России, он таит еще много интересного. И многое из того, что происходит сегодня, уже в нашем Отечестве было вчера.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский.